эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет обсуждать ситуацию на Украине. Национальная гвардия Украины проходит стажировку под руководством американских инструкторов. В Москве этим летом появятся пункты раздельного сбора бытовых отходов. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Страсбурге открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ее рамках будет обсуждаться и политическая ситуация в Украине, ее возможные последствия, а также вопросы безопасности в стране. ПАСЕ, как ожидается, вернется к вопросу санкций, которые были введены против официальной делегации Российской Федерации в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Делегацию России лишили права голоса до января 2015 года. В ответ на это российские депутаты бойкотировали следующие два пленарных заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы. На связи со студией «Радио Свобода» по телефону из Страсбурга мой коллега Леонид Вилихов. От него мы узнаем некоторые подробности сессии.
Несмотря на то, что российская делегация не участвует в работе апрельской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, похоже, повестка дня этой сессии все равно будет в той или иной форме и мере наполнена темами и проблемами, связанными с Россией. Собственно, взаимоотношения Совета Европы с Российской Федерацией, война на Украине, аннексия Крыма и ситуация на полуострове после его присоединения к России, нахождение в российской тюрьме участницы украинской парламентской делегации Надежды Савченко – вот неполный перечень этих тем и проблем. Уже сегодня стало ясно, что парламентская ассамблея не намеревается рассматривать на этой сессии вопрос о снятии санкций с российской делегацией, в соответствии с которыми она была лишена права голоса и права выступления на ассамблее. Другой вопрос, насколько это беспокоит саму российскую делегацию и руководящую ее действиями кремлевскую администрацию. Видимо, не очень беспокоит, раз из рядов самой делегации звучат призывы вовсе выйти из состава Совета Европы. Хотя, похоже, эти призывы больше напоминают попытку сыграть на опережение. Если дела будут идти так, как они идут, то России грозит реальная возможность быть исключенной из Совета Европы. И это на самом деле, как бы ни относились российские политики к Совету Европы, это на самом деле будет позор беспрецедентный, потому что такого в истории Совета Европы, чтобы исключалась одна из стран, тем более такая крупная, как Россия, такого просто не бывало. Нужно еще заметить, что российские политики, администрация кремлевская, всегда очень надеялись сыграть на том, что Россия – один из пяти самых крупных плательщиков взносов в Совет Европы, и считали, что на этом основании из-за этого с Россией отношения Совета Европы и Парламентской ассамблеи никогда не разорвут. Так вот, в последнее время появилась информация о том, пока что она кулуарная, но тем не менее достаточно достоверная, что Турция, в случае, если Россия откажется платить свой взнос, а российские представители угрожали и этим, что Турция готова взять на себя роль вот одного из пяти этих больших плательщиков взносов, что, конечно, выбивает из рук кремлевской администрации и российской делегации в Парламентской ассамблее весьма такой серьезный, во всяком случае, по их представлениям, козырь. Надо сказать, что сегодня на Парламентской ассамблее было еще одно очень важное событие, потому что ПАСЕ не обошла вниманием убийства Бориса Немцова. И сегодня не в рамках пленарного заседания Парламентской ассамблеи, но тем не менее в стенах Дворца Европы, состоялось заседание круглого стола «Ценности России и Совета Европы. Вызовы и новые парадигмы», так он назывался. И этот круглый стол был посвящен памяти Бориса Ефимовича. С полным на то основанием, потому что Борис Ефимович и на моей памяти бывал здесь, именно с тем, чтобы убедить европейцев в серьезности ситуации в России. Он старался убедить, европейцы кивали головами, а потом руководство и Парламентской ассамблеи, и Совета Европы ехало в Москву жать руку Путину и не могло скрыть своего огорчения, когда не получало личной аудиенции. Вот эта двойственность политики Парламентской ассамблеи и Совета Европы, не сумевших занять принципиальную позицию вплоть до событий прошлого года, собственно, отражали двойственность западной политики в целом по отношению к политической ситуации в России и тому политическому режиму, который установился в России в последние годы. В частности, об этом на заседании круглого стола говорил бывший премьер-министр России, один из лидеров современной российской оппозиции Михаил Касьянов. Он выступил с жестким антипутинским спичем и сказал вместе с тем об ответственности Запада за трансформацию российского политического режима, за эскалацию насилия во внешней и внутренней политике Кремля. Он вспомнил, что буквально через несколько месяцев после вооруженного конфликта с Грузией в августе 2008 года Запад вернулся к нормальным отношениям с Россией по принципу, что называется, business as usual. И, как ни в чем не бывало, эти отношения продолжились, убедив, по мнению Касьянова, таким образом Владимира Путина в том, что тот политический курс, агрессивный, нацеленный на эскалацию насилия, вполне будет приемлем и будет принят Западом. Выступавшие сегодня на круглом столе, посвященном памяти Бориса Немцова, политики были как раз из числа тех, кто бескомпромиссно настроен по отношению к происходящему в России, по отношению к нынешнему политическому курсу российскому. И они, я подчеркну главную мысль, они говорили о том, что угроза, которая сегодня исходит из Кремля, исходит из самой сути российской политики, эта угроза направлена не только против Украины, Молдовы или балтийских стран. Эта политика представляет реальную угрозу для всего мира, и поэтому ей нужно тем или иным образом в рамках политической корректности, тем не менее, очень жестко противостоять.
В эфире «Радио Свобода» из Страсбурга, где открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, был Леонид Велихов. Вы слушаете программу «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины с 20 апреля начали проходить многомесячные тренировки под руководством 290 инструкторов из 173-й воздушно-десантной бригады армии США. Учения организованы на Еворовском военном полигоне под Львовом, в самой западной части страны, на границе с Польшей, более чем в 1000 километрах от Донбасса. Однако Москва уже подвергла их критике, заявив, что прибытие американских военнослужащих дестабилизирует обстановку во всем регионе, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Вашингтон официально объявил о прибытии десантников американской армии на Украину 16 апреля. Представитель Госдепартамента США Мэри Харф сообщила, что о намерении организовать тренировки Украинской национальной гвардии ее ведомство совместно с Пентагоном уведомили Конгресс Соединенных Штатов еще прошлым летом, и что на эти цели из их специального фонда будут выделены примерно 19 миллионов долларов.
Примерно 290 американских военнослужащих займутся подготовкой украинских национальных гвардейцев на Западной Украине. Напомню, что Великобритания и Канада также открыто сообщили о схожих планах. Все это является частью наших постоянных усилий по оказанию Украине помощи в укреплении ее внешней и внутренней безопасности. Мы делали это при бывшем президенте Викторе Януковиче. Мы вообще занимаемся этим уже больше 20 лет. Безусловно, сегодня очень важно. Важен фактор происходящего на востоке Украины. Нынешние учения – часть большой и давней программы, но, разумеется, мы внимательно следим за развитием ситуации.
17 апреля Всероссийский государственный телеканал «Звезда», курируемый Минобороны России, и еще десятки российских СМИ растиражировали новость о том, что якобы четверо американских военнослужащих, не успев прибыть на Украину, изнасиловали двух девочек. Причем в Киеве, а не во Львове, где они дислоцированы. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие инструкторов, специалистов из третьих стран на территории Украины, где остается неурегулированным внутриукраинский конфликт, далеко не способствует урегулированию. Конец цитаты. Комментируя позицию Москвы в отношении украинского конфликта, представитель Госдепартамента США Мэри Харф сказала:
«Мы знаем, что вооруженные силы России продолжают действовать на востоке Украины. И, как заявил государственный секретарь Джон Керри, никакой вал пропагандистских заявлений не способен придать видимость правды тому, что, как мы знаем, является откровенной ложью. Нас настораживает то, что Москва в любой момент может отказаться от соблюдения минских договоренностей. Они уже не соблюдаются. Россия послала тяжелое вооружение на линию фронта в Восточной Украине, разместила здесь центры управления войсками, чтобы координировать действия сепаратистов, которых обучают артиллерийским стрельбам и другим навыкам. Вблизи границы с Украиной Россия держит современные ракетные системы ПВО, что также нарушает договоренности, достигнутые в Минске. Я думаю, общая картина вовлеченности России в боевые действия на украинском востоке ясна всем».
В конце марта Арсен Аваков, глава МВД Украины, которому подчиняется Национальная гвардия, в своем Facebook написал, что договоренность о совместных учениях военных достигнута была во время переговоров президента Украины Порошенко и вице-президента США Байдена. Аваков также подчеркнул, что после учений украинские национальные гвардейцы получат от американских коллег специальную амуницию и средства связи. По его словам, в тренировках будут участвовать такие известные подразделения Нацгвардии, как батальон «Азов», батальон имени Кульчицкого, «Ягуар», «Омега» и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы. Национальная гвардия Украины, фактически воссозданная заново активистами Евромайдана в марте 2014 года после российской аннексии Крыма, сегодня стала одним из наиболее боеспособных вооруженных формирований Украины, хотя ее невозможно сравнивать с украинской армией ни по боевому потенциалу, ни по поставленным перед ней задачам, напоминает политолог и военный эксперт из Киевского центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник.
Первое, о чем нужно знать, говоря о Национальной гвардии Украины, она создана на базе внутренних войск. На момент начала боевых действий это было около 32 тысяч человек, и все они были задействованы в той или иной мере по выполнению функций внутренней безопасности. Сейчас, по отдельным оценкам, где-то около 60 тысяч. За счет добровольческих батальонов, которые появились сразу после начала боевых действий на Донбассе, которые необходимо было инкорпорировать в одну из структур либо вооруженные силы, либо национальную гвардию. За ними по-прежнему остается функция, прежде всего, внутренней безопасности, но сейчас они активно задействованы как вспомогательные силы в противодействии распространению боевых действий на территорию, которая контролируется украинским правительством. По украинскому законодательству и по тому, что происходит де-факто, основная задача по отражению внешней агрессии стоит перед вооруженными силами. Мы имеем случай с гибридной войной, когда агрессор отрицает то, что он агрессор, но, по сути, мы понимаем, что сейчас идет агрессия внешняя. Есть то, что сейчас можно назвать глубокий тыл или же зона боевых действий. Это блокпосты, это вторая линия обороны. Это зона преимущественно ответственности Национальной гвардии.
Несмотря на то, что на начальном этапе, еще зимой 2014 года, костяк стихийно возникший в Киеве Национальной гвардии Украины, кроме активистов Евромайдана, составили бойцы радикальной националистической группировки «Правый сектор», впоследствии, когда в марте того же года она приобрела легальный статус, они покинули ее ряды. Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош в том же месяце заявил, что ни один из его бойцов в ряды Национальной гвардии не записался, так как, по его словам, ее учения больше похожи на экскурсии в воинские части, а не на реальную боевую подготовку. В октябре 2014 года около 300 военнослужащих срочной службы Национальной гвардии провели в Киеве акцию с требованием демобилизации, однако командующий гвардией Степан Полторак назвал их выступление противозаконным. Но политолог Алексей Мельник полностью уверен как в боеспособности, так и в политической надежности Национальной гвардии Украины. В истории немало примеров того, как такие альтернативные вооруженные силы, какие-то национальные гвардии, жандармерии, особые корпуса, создававшиеся параллельно основным вооруженным силам государства, становились сами по себе силой, не подконтрольной правительству. Они разрастались и перерастали даже мощь основных вооруженных сил. И это порождало какие-то конфликты.
Та модель, которая сейчас существует в Украине, это кризисная модель, она вынужденная. Начиная, вы забыли вспомнить, о добровольческих батальонах, которые не подчинялись, не входили структурно ни в армию, ни в Национальную гвардию. И то, что сейчас Национальная гвардия превратилась в такую как бы дублирующую структуру армии, это тоже скорее кризисная ситуация, но в Украине идет сейчас процесс оборонного ревью, так называемого, и подготовки стратегических документов. И там в числе многих вопросов также рассматривается вопрос о целесообразности дальнейшего усиления Национальной гвардии как военного формирования или же переподчинение этого компонента военного вооруженным силам. Что касается угрозы выхода из-под контроля, то я не вижу никакой угрозы, потому что эта структура находится в подчинении Министерства внутренних дел, и, по крайней мере, ни одного я какого-то тревожного сигнала нигде не слышал о возможном неподчинении или же использовании министром по своему усмотрению. Такой вопрос был по отношению добровольческих батальонов, но по состоянию на сегодня оставалось два этих батальона, батальона, которые уже в процессе перепочинения и либо расформирования тех, кто не желает поступать на службу.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков еще до начала всех этих учений заявил, что прибытие американских военных на Украину может сильно дестабилизировать обстановку во всем регионе.
Господин Песков несколько ошибся с терминами. Это приведет не к дестабилизации, а какой-то возможной коррекции планов, которые сейчас, наверное, рассматриваются в Кремле. Объясняю, почему. Сейчас идет постоянное гадание, будет наступление, не будет наступления, будет прямое вмешательство России в украинский конфликт или не будет. Один из ключевых факторов, который рассматривается, это цена вопроса. То есть чем больше Украине будет оборонный потенциал, чем выше будет цена вопроса для России, тем больше вероятность того, что такое решение в Кремле не будет принято. Поэтому, скорее всего, нужно вести речь не о дестабилизации ситуации в регионе, а о какой-то определенной дестабилизации и процесса принятия решений в Кремле.
Так полагает киевский военный эксперт Алексей Мельник. Бывший украинский министр обороны Александр Кузьмук, возглавлявший военное ведомство страны с 1996 по 2001 годы и осенью-зимой 2004-2005 годов, командовал Национальной гвардией Украины в 1995 году. Он напоминает, что это формирование имеет уже длинную историю. Закон о создании Национальной гвардии был принят на Украине еще 4 ноября 1991 года. Однако в 2000 году правительством Украины было принято решение о прекращении ее существования.
В то время такая угроза, как ликвидация существующего строя, а это была одна из функций защиты государственного строя Национальной гвардии, оно не существовало. И дублирование функций между Национальной гвардией и внутренними войсками было нецелесообразно. В связи с известными событиями подтолкнуло решение нового руководства о вновь воссоздании Национальной гвардии и расформировании внутренних войск. В основном эта работа на сегодняшний день еще продолжается. Однако она организована, она структурно построена, и она вполне управляемое воинское формирование в это отличие Национальной гвардии первой каденции от сегодня. Она в подчинении Министерства внутренних дел. Те клейма, которые вешаются на Национальную гвардию, что это какая-то карательная организация, абсолютно не соответствует действительности.
Почему американские военные инструкторы были приглашены именно для тренировки бойцов Украинской Национальной гвардии?
Почему бы и нет? Ведь сотрудничество вооруженных сил Национальной гвардии Украины уже с другими государствами имеет историю 20 лет, в том числе и с Соединенными Штатами Америки, в том числе и с Национальной гвардией Соединенных Штатов Америки, и воздушно-десантными войсками. Как правило, в спарринг-партнеры в плане обмена опытом берутся элитные, лучшие, которые имеют опыт. Десантники не приехали учить прыгать с парашютом в Национальной гвардии. Это и средства связи, которые мы ожидаем, что будут Национальной гвардии вооруженным силам поставлены, системы управления и многое другое. Это десантная часть. Участвовала во многих операциях по всему миру, в том числе и миротворческой, с которой мы с 92 года участвуем. У них есть опыт такой, все ценное мы готовы принимать.
Вы, как бывший министр обороны, как профессиональный военный, не видите угрозы для безопасности страны из-за обилия разнообразных военных и вооруженных, военизированных формирований? Ведь есть и Национальная гвардия, и, конечно, вооруженные силы, которые вы упомянули, и добровольческие батальоны, с которыми немало каких-то историй за последние полгода были связаны.
Конечно же, меня не может устраивать, что в стране существует очень много формирований, хотя Конституцией определено четко, какие должны быть воинские формирования. Верховной Радой принят закон, президентом издан указ. Все добровольческие, территориальные и другие батальоны, теперь уже полки, зачисляются в состав вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел. То есть каждый теперь должен знать свое место в строю. На начальном этапе были эпизоды, когда какие-то части, добровольческие подразделения могли действовать не то что по своему разумению, а не в полном взаимодействии и не в четком соответствии с планами, в первую очередь, Генерального штаба. Да, на это было сразу обращено внимание. Но этот путь за сутки не пришлишь. Нам не надо было загонять людей в военкомат. Они сами шли на фронт, мимо военкомата. Это действительно, это факт. Люди пошли защищать Родину. Завернуть их потом в военкомат, поставить на учет, это не одним днем. А как быть с оружием, которое в руках, и которого много? Вот тут государство сосредоточило свое внимание. Одним разом и одной задачей поставлено всем стать в строй и сдать оружие. Но, наверное, это не будет быстро исполнено.
Это было мнение бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука. 173-я воздушно-десантная бригада армии США, инструкторы которой занимаются подготовкой украинских национальных гвардейцев, считается знаменитым подразделением. Ее военнослужащие, известные как Sky Soldiers, то есть небесные солдаты, участвовали в двух мировых войнах и особенно отличились во время войны во Вьетнаме, а также в последних войнах в Ираке и Афганистане, откуда они вернулись в 2013 году. В 2014 году, после того, как на востоке Украины разгорелся вооруженный конфликт, именно эта американская воинская часть была отправлена в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву по просьбе их правительств для подготовки ряда подразделений вооруженных сил этих стран. Примерно 200 военнослужащих американской 173-й воздушно-десантной бригады уже побывали на Западной Украине в сентябре 2014 года в рамках совместных с НАТО учений Rapid Trident. Кроме Украины, схожие учения под названием «Торнадо» с участием двух взводов американских военнослужащих из все той же 173-й воздушно-десантной бригады, а также танкового взвода 3-й пехотной дивизии армии США в составе 4 танков «Эбрамс» начались 20 апреля в Эстонии. Они считаются подготовкой к масштабным международным маневрам с участием 13 тысяч военнослужащих из разных западных стран под кодовым именем «Ёж», которые состоятся на территории Эстонии с 4 по 15 мая. Еще одни интернациональные военные учения начались 16 апреля на юго-востоке Румынии. В них задействовано около 2200 военнослужащих вооруженных сил США, в том числе 12 американских штурмовиков А-10 «Thunderbolt», Великобритании, Румынии и Молдавии. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Участие Хиллари Клинтон в разворачивающейся предвыборной кампании и реальная перспектива того, что она станет первой женщиной-президентом США, вновь возвели гендерные вопросы в разряд приоритетных политической повестки страны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Конкретную предвыборную платформу Клинтон мы пока не знаем, но, судя по видеоклипу, в котором были анонсированы ее планы, она собирается делать ставку на те же группы избирателей, которые принесли две убедительные победы к ряду ее однопартийцу Бараку Обаме. Сегодня важной частью ядерного электората демократов считаются молодые женщины, прежде всего из национальных меньшинств, которые только-только вступают в трудовую жизнь, и матери, воспитывающие детей в одиночку, без отцов. И те, и другие, как принято думать, острейшим образом нуждаются в помощи государства, и демократы готовы предоставлять ее им куда более охотно, чем республиканцы. Женщины в Америке, несмотря на то, что арифметически они большинство населения, по-прежнему воспринимаются феминистами обоих полов как меньшинство, причем эксплуатируемое. Феминисты убеждены, любые формы дискриминации женщин, пока они официально не объявлены противозаконными, должны быть сурово осуждены как грубейшее нарушение норм политкорректности. Прискорбно сознавать, как долго мы ждали президентской кампании, в которой существует большая вероятность того, что выиграет ее женщина, заявила известная американская актриса Джина Дэвис, игравшая первую женщину-президента в телесериале десятилетней давности «Верховный главнокомандующий». Когда шел сериал, меня журналисты спрашивали, увидим ли мы на своем веку женщину-президента в Белом доме. Меня так и подмывало им ответить, да очнитесь вы, это обязательно произойдет, и чем скорее, тем лучше. Мы не можем больше сидеть сложа руки. Если женщины будут выдвигаться в президенты теми же темпами, которыми они проходят в Конгресс, то пройдет еще 500 лет, прежде чем мужчины и женщины обретут равные шансы на победу. Схватка демократов и республиканцев на поле гендерной политики в грядущей президентской кампании неизбежна. И среди многочисленных ее прелюдий был сюжет, показанный на днях телеканалом CNN. Автор начинает с комплимента Америке. В нашей стране девочек-подростков родители не вынуждают к вступлению в договорные браки. Женщины у нас также имеют право голосовать, получать среднее и высшее образование, выходить из дома без разрешения мужа и участвовать в судебных разбирательствах в качестве присяжных. Однако, говорится далее в сюжете, 84% стран мира, включая Афганистан, гарантируют в своих конституциях равенство полов, но не США. Во Франции женщина имеет минимальный оплаченный декретный отпуск в 16 недель и в 26 недель для третьего и всех последующих детей. Америка – одна из всего 4 стран мира и единственная из экономически развитых, которая не закрепила в законодательном порядке право женщины на оплаченный декретный отпуск. В Международном индексе материального неравенства полов США занимает 65-е место. Даже Египет, Россия, Таиланд, Гондурас и Эфиопия обогнали нас по этому показателю. Почти во всех профессиях американки, работающие полный день, получают в среднем на 22% меньше, чем белые мужчины. Норма представительства женщин в Конгрессе всего 20%, мужчин, занимающих высшие руководящие посты в крупнейших корпорациях, в 4 раза больше, чем женщин, в то время как в Норвегии женщинам по закону отводится не менее 40% мест в совете директоров корпораций и так далее. Демократам эта статистика политически сподручна, хотя ее объективность неоднократно подвергалась сомнению. В Америке несколько раз в году проводится день борьбы за равенство доходов, и президент Обама его привечает. Женщина должна работать на 3 месяца больше, чем мужчина, чтобы заработать столько, сколько зарабатывает он. В наш век такое положение вещей постыдно, с моральной точки зрения и нелепо с экономической, поскольку сегодня почти каждый второй трудящийся в Америке – женщина. Республиканцы не хотят замечать этой несправедливости, так мне кажется. Но им будет легко доказать, что я ошибаюсь, если они проголосуют вместе с нами за закон, запрещающий работодателям платить женщинам меньше, чем мужчинам, за выполнение одной и той же работы.
Vote yes on the Paycheck Fairness Act. Vote yes.
Последний пик гендерной политики в Америке пришелся на избирательную кампанию 2012 года, во время которой Обама и демократы обвинили республиканцев в развязывании войны против женщин, в частности, инкриминируя оппонентам то, что они хотят запретить аборты. Демократам подыграли несколько маргинальных республиканских кандидатов, один из которых заявил, например, что аборты даже при изнасиловании не нужны, ибо жертва реального изнасилования способна усилием воли предупредить зачатие. Но уже в кампании 2014 года тезис войны против женщин дал осечку. Республиканский истеблишмент решительно отмежевался от маргиналов, а многих вполне умеренных избирателей возмутило стремление левого крыла демократов обязать католические организации предоставлять своим сотрудницам такую медицинскую страховку, которая бы включала покрытие расходов на аборты, фактически понуждая их к отступничеству от церковного канона.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Московские власти обещают к лету 2015 года установить по 2-3 пункта раздельного сбора мусора в каждом районе. Глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил в начале февраля, что эксперимент по сортировке бытовых отходов, проводившийся в Центральном и Северном административных округах, показал, что москвичи вполне готовы разделять мусор. При этом, по словам Кульбачевского, город полностью отказался от строительства мусоросжигательных заводов на территории Старой Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова встретилась с теми, кто сделал раздельный сбор отходов своей профессией и жизненной позицией.
В небольшом помещении на дизайн-заводе «Флакон» стоит около 10 контейнеров для различных видов отходов. Над каждым картинки и разъяснения. Утилизацию идет в основном упаковка, при этом она должна быть хорошо помыта. Пищевые отходы также не принимаются, поэтому в единственном в Москве волонтерском пункте приема вторсырья нет ни запаха, ни насекомых. К тому же это заведение обходит стороной бездомные. Материальной компенсации за сданные банки и бутылки здесь не полагается. Ежемесячно активисты Центра экономии ресурсов собирают примерно 4-5 тонн отходов. За неделю в пункт приходит порядка сотни человек. Мусор граждане раскладывают по бакам самостоятельно. Примерно раз в неделю в пункт приезжает «Газель» из дружественной компании, которая занимается первичной переработкой отходов и отдает их на дальнейшую реализацию на стекольные, целлюлозные и другие заводы. Центр экономии ресурсов возник как проект экологической организации «Про отходы» в сентябре 2012 года, рассказывает руководитель центра Алина Калевска.
Я понимала, что у меня есть определенный жизненный ресурс, который можно на что-то потратить, во что-то вложить. И я решила, что на ближайшие годы я вполне могу сконцентрировать свое внимание именно на этой вполне конкретной проблеме и работать не вширь, а вглубь, с тем, чтобы ее решить. И поэтому вот мы создали общественную организацию «Про отходы» и потом создали центр. Когда ты понимаешь, что 500 литров, даже больше, там, моя семья из 4 человек, всего лишь за месяц у нее образуется. А сколько у нас семей в городе, простая математика, и все, и ты уже начинаешь представлять горы мусора, которые нас окружают.
В основном клиенты пункта приема вторсырья на флаконе – это граждане, которые живут неподалеку или имеют возможность привезти сюда мусор на автомобиле. Для тех, у кого в пределах досягаемости подобных пунктов нет, в 2012 году заработал волонтерский проект «Собиратор». Его цель – объединить усилия людей, сортирующих свои отходы, рассказывает Валерия Коростелева, организатор проекта «Собиратор» и координатор движения «Раздельный сбор Москва».
Если пункта приема для сдачи раздельно собранных отходов рядом с вами нету, то вы можете оставить заявку, и проезжающий мимо человек, который едет на пункт приема, может вам помочь отвезти ваш вторсырье и сдать его. Нужно просто зарегистрироваться на сайте, указать адрес и примерный объем того, сколько у него накопилось.
По словам Валерии Коростелевой, активно участвуют в проекте около сотни волонтеров-автомобилистов. Появился собиратор из-за того, что без транспортного средства перейти на новое отношение к потреблению в столице не всем под силу.
Та сеть, которая сейчас существует в Москве, пунктов приема, она абсолютно недостаточна. Пунктов приема в спальных районах, ну, нет вообще. И приходится ездить в центр, по сути, чтобы сдавать вторсырье. Но это очень неудобно. В рамках Москвы это абсолютно неудобно было. Для многомиллионного города 20 пунктов приема, которые принимают самый большой сразу набор фракций, это мало. То есть, как минимум, в каждом районе должен по одному пункту приема.
Если судить по карте, составленной организацией Greenpeace Россия, в Москве действительно существует не так много коммерческих пунктов приема вторсырья, принимающих большинство основных видов отходов. К тому же, не все они выглядят так же гостеприимно, как волонтерский пункт на флаконе. Так, при ближайшем рассмотрении пункт во дворах у метро Марксистская оказался просто жестяным сараем, без всяких опознавательных знаков. Внутри и рядом с ним пакеты с отходами непонятного характера, а постоянные клиенты скорее бездомные, чем ответственные граждане. Все-таки во многом все, что касается отходов, в Москве остается полумаргинальной сферой, рассказывает Алина Калевская из Центра экономии ресурсов.
То, что мы видим сейчас, это свидетельство того, что просто отрасль, которая на самом деле так нужна, отрасль мусоропереработки, она в нашей стране не имеет достойной поддержки, и предприниматели, они просто стараются во многом выжить. И в связи с этим, поэтому, конечно же, мы наблюдаем не какую-то красоту, блеск, лоск, как в европейских городах, если взять их пункты приема, а просто некое пространство, куда, приносите все. Мы, конечно, дадим на переработку, но даже не потому, что люди болеют за состояние окружающей среды, а просто потому, что они выбрали такой бизнес, потому что он сравнительно свободный.
Впрочем, некоторые бизнесмены предпочитают ориентироваться не на малоимущих граждан, а на просвещенный средний класс. Именно поэтому в пункте приема вторсырья компании «Сфера экологии», расположенном на Артплее, как и в волонтерском пункте на флаконе, не платят за сданный мусор. По крайней мере, такую причину называет руководитель компании Антон Кузнецов.
Мы не хотим привлекать социально неблагополучные категории граждан без определенного места жительства и других, которые могли бы здесь нам все, в общем, испортить. С точки зрения эстетики этого процесса, если она возможна вообще, да, мы максимально пытаемся ее отработать. Также мы предлагаем для физических лиц, для простых жителей города, мы предлагаем услугу по приему и дальнейшей сдаче на утилизацию опасных отходов. Это ртуть, содержащие лампы, это шины, это батарейки, это электронный лом. Но эту услугу уже необходимо оплатить по причине того, что в дальнейшем процессы, которые связаны, допустим, с полезными отходами, они приносят нам прибыль, потому что мы их сдаем как вторичные материальные ресурсы. А утилизация опасных отходов, она происходит на платной основе, и в дальнейшем для того, чтобы их утилизировать, мы должны заплатить деньги.
Аудитория пункта приема вторсырья «Сфера экологии» составляет от 1,5 до 3 тысяч человек. Это те, кто приезжают сдавать отходы регулярно. Ежемесячно «Сфера экологии» принимает около 20 тонн полезных отходов от населения. Тем не менее, по словам Антона Кузнецова, для для компании это в большей степени социальная инициатива, чем источник дохода. Основные клиенты сферы экологии – это все-таки юридические лица. Компания возникла в 2010 году благодаря требованию иностранных фирм к своим московским филиалам сортировать образующиеся в офисах отходы. Однако в последнее время среди клиентов сферы экологии появляются и российские коммерческие организации. По словам Антона Кузнецова, для таких компаний сортировка мусора – это не только модная практика, но и способ оптимизировать расходы.
Благодаря реализации систем отдельного сбора и направления потоков отходов по пути полезных и смешанных, удается сэкономить на услуги по вывозу отходов, потому что часть отходов идет на переработку, она вывозится либо по льготной цене, либо на безвозмездной основе, иногда даже за плату. То есть мы платим иногда за полезные отходы, но это в редких случаях, когда действительно уже практически на стадии формирования или на стадии образования отходов мы получаем готовый продукт, который можно потом продать. То есть брикет картона там или пластика какого-то.
Предприниматель Андрей, он просил не называть его настоящего имени и название его компании, с 2004 года занимается сбором вторичной бутылки и отправкой ее на пивоваренные заводы. Постепенно предприятие Андрея, базирующееся в ближнем Подмосковье, расширило сферу деятельности. Сейчас оно собирает и заготавливает для последующей транспортировки на заводы-переработчики пластик, бумагу и стеклобой. Как и для Антона Кузнецова, для предпринимателя Андрея пункты приема далеко не основной канал получения вторсырья.
В основном это другие каналы, ритейл, в основном склады и производство, в сфере деятельности которых образуются отходы в виде упаковки. Все-таки, что ни говори, да, у каждого вторичного ресурса есть своя цена. То есть они заинтересованы не выбрасывать и платить за это деньги, а собрать ее, да, и продать. На данный момент как таковой сети приемных пунктов по московского региона ее нету, она отсутствует. В связи с высокими издержками, это арендная плата, там, заработная плата, оно как бы ложится на себестоимость приема и сбора объема вторсырья очень как бы негативно. Поэтому приемные пункты за последние, скажем, 6 лет сократилось. Их очень мало сейчас на данный момент. Скажем, если это было в количестве где-то 100 штук по Москве, то на данный момент всего 20 или 25 вот в таком формате.
Предприниматель подчеркивает, сбор вторичных ресурсов – это малоконкурентная среда, поскольку рентабельность у этого бизнеса низкая. Антон Кузнецов подтверждает, что его компания пока чувствует себя комфортно в скромной бизнес-нише раздельного сбора отходов, но вскоре ситуация может измениться.
По крайней мере, на московском рынке происходит передел зон влияния. Крупные игроки из большого бизнеса пришли на этот рынок и, в общем-то, уже поглотили отходы, которые образуются в жилом секторе. Таких компаний всего 5. В рамках контрактов, которые они подписали с правительством Москвы, предусмотрены процессы сортировки отходов. Но, насколько я знаю, только одна из компаний в Северном округе ведет эту работу на должном уровне. А остальные компании, они пока занимают выжидательную позицию. Но есть компании-лидеры, фавориты, которые, конечно, двигают всю эту ситуацию. И я надеюсь, что скоро, по крайней мере, жители центральной и северной части города получат эту услугу в полном объеме, я имею в виду по раздельному сбору отходов. А для нас, конечно, это, в общем-то, такой сигнал о том, что наши позиции так или иначе здесь близки, а значит конкуренты.
Время от времени на московских улицах, у магазинах, в торговых центрах то появляются, то пропадают разноцветные урны для разного вида отходов. Не так давно подобными контейнерами обзавелись и московские лесопарки. Но, как сообщили в начале марта в социальных сетях активисты проекта «Собиратор», раздельный сбор в парках организован, конечно, был, а вот о раздельном вывозе никто не озаботился. Мусор из таких урн, по словам экологов, транспортируется на обычные свалки, а не на переработку. По мнению руководителя токсической программы «Greenpeace Россия» Дмитрия Артамонова, для чиновников регионального уровня захоронение или сжигание представляется как более выгодный способ обращения с мусором.
А вообще раздельный сбор отходов – вещь с точки зрения коррупции очень неинтересная, потому что там очень мало где можно украсть. Там нет гигантских вложений, таких как необходимо делать там в мусоросжигательные заводы, например, или в свалы. Поэтому зачастую власти просто не очень заинтересованы в этих проектах, потому что работы требуется много, а украсть там возможностей очень немного.
В европейских странах первые шаги по внедрению системы раздельного сбора мусора были сделаны еще в 70-е и 80-е годы. Массово сортировать отходы начали в 90-е. Во многих странах Евросоюза введены налоги на сброс мусора на наземных свалках. Директива ЕС об отходах предписывает раздельный сбор минимум 4 фракций твердых коммунальных отходов – стекла, бумаги, металла и пластика. Дмитрий Артамонов уверен, что российское общество вполне готово относиться к мусору по-европейски.
Все те эксперименты, которые проводили, показывают, что люди в нашей стране, вот в плане отходов, они практически ничем не отличаются от европейцев в те времена, когда у них это начиналось. То есть примерный показатель уровня раздельного сбора составляет где-то 20% от населения, которое охвачено. То есть, если вы просто ставите баки вот на первой стадии, без дополнительной пропаганды, на первой стадии у вас примерно 20% людей начинают в этом участвовать. Но это происходит только в том случае, если эти площадки нормально обслуживаются, если они удобно сделаны, если они вовремя вывозятся.
Руководитель Центра экономии ресурсов Алина Колеска согласна с тем, что российские граждане вполне готовы сортировать свои отходы. Однако, по ее мнению, решать проблему мусора каждый должен еще на этапе похода в магазин.
На самом деле, проблема мусора, она связана не с тем, что нам мусор некуда девать. Проблема в том, что у нас мусора слишком много образуется. Очень много вокруг нас, из-за того, что технологии стали очень доступными, возникает вещей, которые вроде бы как дешевые, мы их хватаем, но они при этом некачественные. Мы их выбрасываем, потому что есть еще такие же дешевые вещи, мы можем снова покупать. И очень много еще мусора образуется за счет упаковки. И здесь просто нужно включать голову, когда вы приходите в магазин, и смотреть не только на товар, а на то, как он упакован. Вот лежат яблоки, которые можно взять на развес, и лежат яблоки, на 6 яблок на поддоне, который еще замотан пленкой. Я не знаю человека, который ест пластик. Зачем тогда покупать такие яблоки? Выбирайте те яблоки, которые можно просто сложить в пакет, а лучше в сумку, которую принесли с собой, и отнести на кассу.
В конце 2014 года были приняты изменения в федеральный закон об отходах производства и потребления, согласно которым декларируется приоритет переработки и повторного использования ресурсов перед захоронением и сжиганием мусора. Поправки должны вступить в силу частично в конце 2015 года, частично в 2017 году. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Петербурге в издательстве «Победа» вышла книга Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы. Деструкция большого стиля. Ленинград. 1950-60-е годы». С автором книги беседует Татьяна Вольская.
Доктор исторических наук, профессор Наталья Лебина пишет свои научные труды на редкость увлекательно. Под ее пером сухие проблемы социологии и исторические изыскания становятся живыми. Возможно, потому что она подходит к ним через бытовые зарисовки, через собственные воспоминания, через попытку понять психологию людей, вспомнить их мечты, волнения, маленькие и большие трагедии, редкие прорывы к свободе, реконструкцию. Конструировать образы, формировавшие идеалы эпохи, разложить спектр времени на тончайшие оттенки и тем самым понять его дух, обнажить скрытые пружины, двигавшие обществом в эпоху, казалось бы, еще не столь давнюю, но уже закрывающуюся от нас, тем больше, чем меньше остаются людей, которые могут выступать как свидетели. По словам Натальи Лебиной, это время выпало на ее детство и юность.
Я выбрала своеобразный жанр научного исследования, которое я комментирую собственными воспоминаниями из детства. Сталин умер в 1953 году, мне было 4,5 года, и детали быта, они, конечно, мне запомнились очень хорошо.
Вы не тот историк, который пишет на птичьем языке для коллег.
Элемент птичьего языка там, конечно, тоже есть, потому что самое слово «деструкция» должно приводить в ужас. Но оно мне очень понравилось, и господин Хайдеггер, когда его выдал, выдумал, он написал вообще мудрую вещь о том, что деструкция – это не просто разрушение, это в какой-то степени очищение до сути. И идея-то этой книжки в повествовании об очищении повседневности, а это наши взгляды, от наслоений сталинизма. Деструкция жуткого большого стиля, очищение до тех, может быть, романтических истин 20-х годов, которые были на самом деле очень неплохие. Неудивительно, что часть интеллигенции так увлеклась этими вещами. Это был соблазн. Наверное, в этой книжке есть такой элемент моей эйфории, потому что я в какой-то степени пишу о юности. Там почти все нравится, как нам всем. Нам всегда кажется, что колбаса была вкуснее, мороженое слаще, шампанское пьянее.
На первой же странице в предисловии от автора читаем. Когда умер Сталин, мне было 4,5 года. Помню, что я сидела на подоконнике в квартире бабушки на Невском проспекте, а в скверике, куда выходили окна, люди собирались на митинг. Было тревожно. Потом помню свой вопрос к папе. «А кто теперь будет нашим вождем?» Папа почему-то не ответил. Было непонятно. Еще одна картинка того же времени – демонстрация студентов, наверное, Горного института, которая поздним вечером двигалась по набережной лейтенанта Шмидта с горящими факелами. Я смотрела на нее из окна уже нашей с родителями квартиры в доме академиков на 7-й линии Васильевского острова. Было страшно. Но потом все как-то улеглось. Конец цитаты. Но это только начало. А вообще книга хорошо структурирована. В ней есть введение, заключение и 10 глав.
Первая глава, она называется «Наш человек в Гаване». Подзаголовок у нее «Деструктивные функции хрущевской жилищной реформы». И почему «Наш человек в Гаване»? Причем «Гавана» здесь пишется через 2 «Н». У Грэма Грина был прекрасный роман «Наш человек в Гаване». Грэма Грина очень много издавали в 60-е годы. Он был проводником Запада и наоборот туда. И вот это вот перефразирование сводится к тому, что «Наш человек в Гаване», а Гаваной в 60-е годы называли первый, когда люди впервые это увидели, совмещенный санузел. Разные есть трактовки, но в принципе трактуется «гальюн» и «ванна». И вот, по сути дела, в такой гротесковой форме, но я потом рассказываю достаточно серьезно о том, как вот эта жилищная реформа хрущевская разрушила сталинский коммунальный мир и к чему это привело, какие были последствия, потому что это, конечно, индивидуализация быта, индивидуализация частного пространства. А главное о том действительно счастье, которое сваливалось на людей, приехавших все-таки в отдельные квартиры. Есть и такие воспоминания о том, как моя приятельница, журналист из журнала «Родина», пишет о том счастье, когда ее привезли впервые из коммунальной квартиры в хрущевку, и она пошла в свой туалет, в отдельную ванну. Это было вообще прекрасно. И здесь вот в книжке приведены такие воспоминания от Джубея. Это зять Никиты Сергеевича Хрущева. Он был главным редактором газеты «Известия». Фигурой очень неординарной и любопытной, и многие шестидесятники о нем пишут с интересом и где-то даже симпатией. И вот этот человек описывает такую деталь, как его друг, врач, получив хрущевку, повесил красную ленточку на входе в туалет и заставил себя торжественно ее перерезать. И говорил: «Наконец, за 50 лет жизни я получил доступ в отдельный туалет. Никто не постучится». И, конечно, это был прорыв. Есть глава «Никитовая колбаса с батоном «Русское чудо». А научное название у нее «Вкусовые приоритеты великого десятилетия». А название выросло тоже из реалий 60-х годов, потому что в это время, когда началась нехватка продуктов, впервые в советских магазинах появилась колбаса из мяса кита, которую сразу досужие остряки прозвали «Никитовой колбасой», то есть колбасой, которую сделал Хрущев. Батон «Русское чудо» – это тоже реалии хрущевских реформ. В 63-м году начались нехватки с хлебом, и тогда появился так называемый гороховый батон, зеленый батон. Честно говоря, я не удосужилась его съесть, потому что очень короткое время. Это батон, у которого в основном гороховая мука. И вот у меня приведены в книжке документы о том, что там пшеницы вообще уже не было никакой. Реальных документов я не нашла. Байки ходят о том, что когда их выпустили в продажу в Ленинграде, это было в сентябре 63 года, на следующее утро батоны были повешены на Литейном мосту на фонарях. Такая байка есть. Но вот с того времени мы теперь покупаем хлеб отдельно. отдельно в ресторанах, в кафе и в магазинах, потому что до этого хлеб как символ обильного сталинского стола в столовых стоял просто так. Эта глава посвящена проблеме еды, и там рассматриваются довольно сложные вопросы того, как формировался так называемый извращенный вкус. Если в начале 50-х годов не хватало денег на покупку продуктов, то к середине 60-х годов не хватало продуктов. И у людей действительно складывался некий извращенный вкус, когда деликатесы становились, во-первых, маркером твоего социального положения, а во-вторых, оказались безумно вкусными, их можно было есть даже каждый день, если они тебе были доступны. И форма, она немножечко вот это все извратила, хотя демократизировала. Появились новые формы питания, новые формы ресторанов, исчезла эта сталинская помпезность безумного цвета и безумной лепнины.
Понятно, речь идет не только о квартирах и о еде, но и об одежде из книги Натальи Лебиной «Повседневность эпохи космоса и кукурузы». Заграничные нейлоновые шубки в начале 60-х годов можно было достать только по блату. Помню, как на мамин день рождения в ноябре, кажется, 61-го года, в одинаковых американских полосатых синтетических манто серовато-голубого цвета явились сразу три дамы. Все они имели доступ к закрытому распределителю. У одной муж был крупным хозяйственником, у другой – сотрудником КГБ. Третья, правда, приобрела шубку на работе в Кировском театре. В такие манто кардебалет Мариинки приоделся в одной из первых поездок в США в 60-м году. От главы к главе книга подходит к моменту снятия Хрущева.
Идет урок, и вдруг входит директор школы и говорит: у вас сейчас будет политинформация. К нам приводят очень симпатичного седенького отставника, я, говорит, из райкома партии, я сейчас вам расскажу кое-что. Вот у нас сняли Хрущева, ну это так нужно, волюнтаризм, субъективизм, но я вам хочу сказать, ребята, пожалуйста, не распространяйте никаких анекдотов. Сейчас их ходит очень много, не надо распространять никаких анекдотов, это нехорошо. И тогда задний поднялся один из моих соучеников и говорит: а скажите, пожалуйста, какие анекдоты не нужно рассказывать? Реакция была совершенно замечательная у отставника. Он сказал: сейчас я вам с удовольствием расскажу. И рассказал, эта вещь мне запомнилась на всю жизнь, рассказал частушку: товарищ Верь, придет она, на водку старая цена, на закуску будет скидка, ушел на пенсию Никитка. Вот такого, прибавил он, и не рассказывайте. Вы представляете, как грохнул класс? Роскошный.
Он поймался на раз.
Он поймался на раз, а главное, он был счастлив, что, наконец, можно поговорить о жизни. Но, тем не менее, вот эти вот вещи, они тоже отслежены. Десталинизация, она и тут отразилась. На самом деле, властные структуры вернулись к тому, что было в 20-е годы, к проблеме лечения алкоголизма. Это было очень интересно, потому что в 20-е годы уже появились вытрезвители, наркологи и так далее. А в 60-е годы к этому вернулись. Слово «нарколог» – это слово 60-х годов.
Какой вывод можно сделать из вашей книги? Для чего она писалась?
Общая идея такая, что, конечно, эпоха хрущевская при всей своей противоречивости в области быта, она была, конечно, прорывом, вхождением советского общества в модернизующееся мировое сообщество. В Финляндии, там в Тампере есть очень интересный музей городского быта. Я когда там побывала, я увидела, что в 60-е годы они жили точно так же, как мы, там ничего особенного не было. Мы в это время приблизились к ним. Это был действительно прорыв.
А потом, по словам Натальи Лебиной, снова началось замедление, окостенение и отставание, которое, как полагает историк, относится к родовым чертам российского своеобразия. С историком Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org. Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 кГц. Свободный информационный мир «Радио Свобода».